Сегодня мы с вами будем изучать замечательный текст из книги пророка Малахии 3 главы. Откройте, пожалуйста, давайте сразу прочитаем этот текст, положим основание и будем размышлять о нем. Книга пророка Малахии, 3 глава, мы сегодня будем рассматривать текст с 13 по 18 стихи. Сам текст шикарный, просто можно прочитать его, сказать аминь и сесть. Да, он очень много говорит, но позвольте мне сегодня в смирении немного помочь, поразмыслить нам над этим текстом. Итак, книга пророка Малахии, это последняя книга Ветхого Завета. 3 глава мы будем изучать с 13 по 18 стихи. Давайте прочитаем этот текст. Малахии 3, 13. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающий беззаконие. И хотя искушает Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Книга пророка Малахи написана в форме диспута. В ней используется метод вопросов и ответов. И вот это последний диалог Бога с народом в этой книге, которую мы только что с вами прочитали. В прочитанных нами словах мы видим дерзкие слова нечестивых людей, которые они говорили против Господа. И говоря эти слова, они распространяли дурное влияние среди людей, среди иудеев, которые вернулись из плена. Очень важно то, что мы с вами говорим, потому что наши слова, они воздействуют на наших друзей, на наши семьи. Наши слова, они формируют определенную атмосферу. Вообще, как складывается атмосфера, скажем, в церкви или атмосфера в обществе? Атмосфера в церкви, она складывается из атмосферы душ каждого из нас. Вот то, что у нас в душе, какая атмосфера в душе, она потихонечку изливается через наши слова на наше окружение. И потихоньку таким образом формируется атмосфера в обществе. Словами можно создать добрую и благочестивую атмосферу. Или словами мы можем создать атмосферу напряженности и греховности. И важно заметить здесь, что перед тем, как сказать какое-то слово вслух, мы прежде произносим эти слова в своем разуме, в своей душе. Мы соглашаемся с ними, и лишь потом мы начинаем своим языком распространять эти слова дальше. Вот эти дерзкие слова, которые мы прочитали с вами, иудеи их не сразу говорили. Они не сразу эти дерзкие речи произнесли. Вначале была лишь одна дерзкая мысль в голове. Зачем служить Богу? Смотри на нечестивца, ему и так нормально, и я буду так жить, как он. Он произнес эту мысль, затем человек согласился. Он носил эту мысль какое-то время в себе, а потом тихонько где-то сказал своей семье или поделился со своими друзьями. Потом еще раз, потом еще раз, потом другие люди начали делиться этими нечестивыми мыслями. И потом это стало вообще достоянием всего общества или мнением большинства людей. Нам, людям, свойственно постепенно утрачивать чувствительность к греху. На то, что раньше казалось чем-то абсолютно диким, абсолютно неприемлемым, со временем мы начинаем смотреть как на что-то, ну, скажем так, допустимым. Потом мы начинаем отбеливать эти слова, употреблять грехам более мягкие выражения, а со временем это становится вообще нормой в обществе. Вот почему, друзья, нам очень важно читать Слово Божье. Сегодня уже было сказано об этом. Нам очень важно собираться вместе для того, чтобы услышать правду. Для того, чтобы снова посмотреть на Божьи стандарты. Не то, что общество говорит, не то, что люди говорят, не то, что стало нормой для большинства, но то, что является нормой перед Богом, что является настоящим стандартом, то, как на это смотрит Господь. И нам важно собираться, чтобы снова и снова освежать это, чтобы ясно понимать, чтобы говорить правду прежде всего своей душе. В 14-м псалме, во 2-м стихе, мне так нравятся эти слова. Псалмопевец говорит: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Нам очень важно, чтобы истина стала стандартом, была стандартом в нашем сердце, и чтобы мы могли потом это доброе влияние распространять на окружающих. Итак, в прочитанном нами тексте мы видим много разных слов. Но если присмотреться, то здесь записано три вида речи. Если вы смотрите на 14 стих, там сказано «вы говорите». «Вы говорите». В 16 стихе сказано «но боящиеся Бога говорят». И в 17 стихе мы читаем «говорит Господь Саваоф». Таким образом, мы видим здесь три вида речи. Слова нечестивых, слова праведных и слова Господни. Это сформирует наш взгляд сегодня на этот текст. Мы посмотрим на то, что не нужно говорить, мы посмотрим на то, что нужно говорить друг другу, и посмотрим на то, почему это нужно говорить, потому что это слова Господни. Итак, первая речь, которую мы находим, видим в нашем тексте, это слова нечестивых людей. Здесь мы рассмотрим с вами 14 и 15 стих. Итак, что же говорили нечестивые иудеи того времени? Во-первых, они говорили, что служение Богу тщетно. Служение Богу тщетно. Смотрите 14 стих. Вы говорите: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа». Вернувшиеся из плена иудеи не видели, чтобы поклонение Богу в храме приносило им какую-то земную выгоду. Времена были сложные, но они как-то старались, они ходили в храм, молились, они старались приносить жертвы, правда, помните, мы читали там кривые, косые, разные, но как-то приносили какие-то жертвы. Они постились, и мы видим здесь, они одевали печальную одежду для того, чтобы выглядеть постящимися пред Богом. Но от этого они как-то не наблюдали какого-то особого благословения в своей жизни. Они по-прежнему находились под властью захватчиков, урожаи были скудными, порой была засуха, они жили в нищете, и не получалось ничего отложить. И у кого-то эта мысль возникла в голове, но потихонечку она начала распространяться дальше. И они начали говорить, что похоже, что служение Богу не приносит никакой пользы. Ну, мы ходим в храм, или когда там они ходили по субботам или по праздникам, мы ходим в храм, а никакого, в общем-то, материального толка или благословения мы от этого не ощущаем. Зачем тратить на это вообще время? Может, вообще все это не нужно? Знаете, есть люди, которые служат Богу не потому, что они осознали Его величие и милосердие, не потому, что они понимают, что мы живем в Божьем мире, что Бог сотворил все, Он дал нам все, Он любящий, Он милосердный, Он долготерпеливый. Сегодня мы понимаем, Он во Христе принял нас, Он простил нас, Он достоин самых лучших порывов и чувств нашего сердца. Но те люди, есть люди, которые служат Богу для того, чтобы с помощью Бога быстрее достигать своего. Эти люди ищут не Бога, а с Его помощью своего. В центре вселенной таких людей находятся они, а не Бог. Для них Бог никогда не был источником радости, источником наслаждения их души. Для таких людей Бог лишь способ для достижения их мечты. И служа Богу, они пытаются заставить таким образом Бога работать на себя. И Бог это видит. И Бог никогда не будет играться в наши вот такие примитивные человеческие религиозные игры. Но люди вместе с тем продолжают это делать, и когда они понимают, что у них не получается как-то заставить Бога выполнить их волю, тогда они начинают говорить, а зачем нам вообще верить такого Бога? Зачем нам вообще все это нужно? Они бросают веру и избирают мирские пути. Наверное, хорошим примером здесь будет жена Иова. Вспомните жену Иова. Пока было все хорошо, Бог благословлял дети, дом, стада, и все хорошо. Все было вроде бы хорошо, и была внешняя религиозность. Но когда Бог забрал, и когда Бог послал тяжелые времена, помните, она говорит, прокляни Бога и умри. Она не видела больше смысла в следовании за Богом. Для таких людей служение в церкви – это потеря времени. Зачем ходить в храм? Лучше дольше в воскресенье поспать. И они говорят, я уже это пробовал, я уже ходил, это не работает. И вот подобные мысли начали распространяться в то время. И не говорит, служение Богу тщетно, оно не приносит никакой пользы. Второе, что говорили эти люди, мы видим здесь следующее. С обратной стороны они говорят, лучше устраивают себя беззаконники. Смотрите, 15 стих. «И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». При всем этом они, иудеи, смотрели на языческие народы, которые жили вокруг них, и они видят, что несмотря на то, что они поклоняются идолам, живут во грехах, они живут лучше, чем они. Эти люди грешат, поступает нечестиво, но, в общем-то, у них все достаточно неплохо в жизни. Они приткнулись из-за благоденствия нечестивых. Помните, когда-то подобное случилось однажды с Асафом, пока он не вошел во святилище Божие. В 72-м псалме мы читаем эти слова, выборочно с 3 стиха. Асаф пишет, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И дальше он говорит, и думал я, как бы уразуметь это. И это было трудно в глазах моих. У многих людей сегодня есть подобные наблюдения и подобные вопросы к жизни. Служить, скажем честно, служить Богу непросто. Следование за Богом и служение Богу всегда связано с определенным напряжением, с постоянными эмоциональными перегрузками. Тебе приходится тратить много времени, тебе приходится тратить много сил. У тебя есть постоянная внутренняя борьба, внутреннее напряжение. Ты устаешь. А взамен, наверное, что самое тяжелое, а взамен при этом ты еще очень часто слышишь критику, недовольство, обвинение. И ты, в общем-то, служа Богу, очень часто чувствуешь себя, что ты вечно какой-то клятый и мятый от других людей, потому что всем людям не угодишь. Кроме того, люди меняются очень медленно, а жалят очень глубоко и очень больно. Друзья мои, в каком бы служении вы ни находились, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Чем бы вы ни занимались, детским служением, подростковым, молодежным, музыкальным служением, диаконским служением или пасторским служением, неся, возвещая истину Священного Писания, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И вот, испытывая все это напряжение, понимая всю эту тяжесть и неся этот груз, мы иногда смотрим на людей, которые вокруг нас, которые живут в мире, и ты смотришь, они живут хорошо. У них нет таких перегрузок. Они грешат, они без чести от Бога, и вроде бы ничего. Они живут припеваючи. Ну ладно там, когда мы говорим еще, знаете, из людей мира. Наверное, тяжелее многим посвященным людям вот что. Когда в церкви есть достаточно таких же людей, ты смотришь на них, они живут, они особенно не напрягаются, чтобы служить Богу. Развлекаются, гуляют, отдыхают. Ну, разок в неделю или разок в две недели придут в церковь, посидел, ушел. И ты смотришь, человек особенно не рвет душу свою. Он просто живет, он просто празднует жизнь, наслаждается тем, что вокруг. И при этом ты смотришь на таких людей, и ты замечаешь, что порой такие люди живут богаче и материально гораздо лучше тебя. Спержин когда-то говорил, что праздность и роскошь – это охотничьи псы дьявола, которые постоянно приносят ему обильную добычу. Есть много людей, много даже христиан, которые живут в роскоши и в праздности. А, наверное, еще тяжелее, когда подобные люди потом подойдут тебе и говорят, слушай, они больно ранят тебе этими словами. Слушай, а тебе что больше всех нужно? Чего ты напрягаешься? Расслабься. Живи для себя. Оно тебе нужно, все эти перегрузки, все эти напряжения, вечно недовольные люди. Оно всегда так было и всегда так будет. Да брось ты все это, расслабься, пойди, гуляй, отдыхай. Зачем оно тебе все это нужно? Слышали ли вы когда-либо такие слова? Появлялись ли когда-либо такие слова или такие мысли в вашем сердце? Друзья мои, братья и сестры, это нечестивые слова. Автор этих слов – дьявол. Это безумные слова, которые нужно гнать из своего разума. Это ложь, в которой дьявол пытается, чтобы мы поверили и бессмысленно прожили свою жизнь. Вспомните нашего Спасителя Иисуса Христа. Он жил посвященной жизнью, он служил Богу, и дьявол то же самое подходил к нему, когда он искушал его, говорит: «Да поклонись мне». Поклонись мне, я все дам тебе. Зачем тебе напрягаться? Зачем тебе весь этот путь служения? Ты поклонись мне, всю славу миру дам, мира дам тебе. Но наш Спаситель Христос не пошел на эти мысли. Он победил этот грех. И мы сможем победить благодаря Ему. Итак, это первое, что мы видим здесь, в этом тексте. Нечестивые слова людей. Далее, вторая речь, которую мы видим здесь, это слова богобоязненных. Слова богобоязненных. Посмотрите на 16 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Несмотря на то, что вот эти вот нечестивые слова широко распространились среди общества Израилева того времени, мы видим здесь, что среди них была группа настоящих верующих, которые остались верны Господу, несмотря на массовое отступление того времени. И мне очень интересно, что здесь, обратите внимание, что благочестивые люди не пытаются, они не стали опровергать слова нечестивых людей. Они не стали говорить: стоп, ну подожди, ну не всегда так. Ну вот мы слышали, там есть небольшой городок возле Портленда, вот там есть один, он вроде и праведный, и богатый, у него и то, и второе есть, да, или вот говорят, в Лос-Анджелесе там такие люди есть, или они не стали говорить: ну подожди, ну не все нечестивые благоденствуют, может, некоторые, вот смотри, и погибли нечестивые. Они не стали опровергать слова нечестивых здесь. Они берут и направляют взор друг друга на Бога. Они направляют взор друг друга на Бога. Итак, что же говорили люди, боящиеся Господа? Во-первых, они говорили: Господь все слышит. Господь все слышит. Смотрите, 16 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это. Нам очень важно с вами заметить, что все наши слова мы произносим прежде всего перед Богом, а уже затем перед людьми. Нам нужно помнить, что первым нашим слушателем всех наших слов всегда является Бог, а затем уже люди. Мы читали здесь в 13 стихе: «Дерзостны предо мною слова ваши». Они думали, что они просто шепотом сказали эти слова соседу или в доме своем, или своим друзьям, когда они собирались. Но Бог говорит: дерзостны предо мною. Он напоминает, что все слова, все мысли, которые есть у нас, они прежде всего перед Богом. Все слова людей слышит Господь. Он ничего не пропускает. Вне зависимости от того, где, когда и с кем мы говорим, все слова слышит Господь. Во-вторых, благочестивые люди говорили: Господь ведет учет. Смотрите 16 стих дальше. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Они напоминают друг друга: Бог слышит. У Бога ведется учет всего. Если вы помните, читая Ветхий Завет, мы не один раз встречаем, что у царей были книги записей, которые писались и читались перед их лицами. И там было записано все хорошее и все плохое. Вспомните, вот однажды случай в книге Иесфири описано. 2 глава, 23 стих. «Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на древе, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя». Я думаю, вы вспомните эту историю. Потом однажды Богу царя сон отнял, и он стал читать эту книгу, и там он прочитал это, об этом благодеянии Мардохея. Если у земных царей многое из того, что происходило вокруг, было ясно записано, подобное есть и у Господа. 55-й Псалом, 9 стих мы читаем. «Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Не в книге ли они твоей? Интересно. У Бога есть книга учета воздыханий и слез всех плачущих. Он видит каждую слезу. Он видит все усилия. Он слышит все слова нечестивых людей. Ни одно доброе слово, сказанное от чистого сердца о Боге или за Бога, не останется неучтенным и не лишится своей награды, но получит воздаяние воскресения мертвых. И обратите внимание, что эти верные люди собирались вместе не для того, чтобы пожаловаться. А ты слышал, что тот нечестивый сказал? А ты слышал, что вот то, какие гадкие слова они говорили? Они собирались, чтобы наставлять и ободрять друг друга. Очевидно, их было немного. И в принципе здесь нет ничего удивительного. В каждом поколении людей есть лишь остаток Божьих людей. Тогда было то же самое. Их было немного, только горстка благочестивых людей относились к будущему суду Божьему серьезно. И в принципе, идут времена, но, наверное, мало что меняется. Не так много людей к Божьему суду и сегодня относятся серьезно. Но пусть это вас не смущает. В Евангелии Матфея 7 главе мы читаем: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Живя в этом обществе, живя под давлением этого общества, мы тоже можем, знаете, где-то незаметно сползать. Слушая слова нечестивых людей и смотря на поведение нечестивых людей, да, это тоже может влиять на нас. Поэтому нам очень важно, нам очень нужно наставлять друг друга. Смотрите, мы читаем здесь: боящиеся друг друга, боящиеся Бога говорят друг другу. Боящиеся Бога, они держались вместе, одним сообществом. Они укрепляли друг друга, они пытались поднять дух друг друга. Друзья мои, поддерживайте друг друга. Говорите слова ободрения. Знаете, когда ты в служении Бога, когда ты устаешь, служа Богу, я замечаю, что вот когда ты находишься в таком уставшем состоянии, очень часто ты окружающую действительность начинаешь воспринимать как-то более пессимистически. Все кажется себе в каких-то более темных тонах. И вот какое благословение, когда ты вот уставший, но в это время подойдет кто-то к тебе и скажет тебе светлые слова, и ободрит тебя, и укрепит тебя, и скажет о том, что иди дальше, брат мой, сестра моя, служи Господу. Один унылый христианин может опечалить 20 и такую печальную атмосферу вокруг себя создавать. Но наша задача – самому идти за Господом и поддерживать друг друга. Нам нужно говорить друг другу эти слова – мы на правильном пути. Ты правильные вещи делаешь. Ты устал, у тебя хорошая усталость. Ты устал не от того, что ты бестолковые, суетными вещами занимался. Ты служил Богу, слава Богу. Брат мой, сестра моя, иди дальше, служи дальше. Боящиеся Бога говорят друг другу. Друзья мои, нам очень важно говорить себе эти слова. Я не знаю всех собравшихся здесь в зале, я не знаю, что происходит у вас в душах. Я думаю, что многие сейчас смотрят нас через интернет. Брат мой или сестра моя. Если вот эти нечестивые мысли сейчас одолевают тебя, оно мне нужно. Мне что, больше всех надо? Может быть, я тихонечко отойду и начну жить для себя. Не иди тем путем, я умоляю тебя. Не иди тем путем. Это нечестивые слова. Служи Богу дальше. Служи Богу дальше. Не отступай назад. Если мы пойдем и начнем жить по-мирски, чего мы достигнем в этом обществе? Ну, насобираем себе разных побрякушек, насобираем себе много всяких вещей, которые когда-то однажды здесь сгорят вместе со всем миром. Мы все равно все оставим здесь на земле. Лучшее, для чего мы можем прожить свою жизнь, лучшее, для чего стоит жить здесь на земле, это служить Господу. Служить Господу. И если ты устал, или, возможно, кто-то говорит тебе эти едкие слова, и ты думаешь, нужно оно или не нужно. Нужно, брат мой, нужно, сестра моя. Нам нужно идти дальше. Нам нельзя отступать назад, нам нельзя скользить вместе с миром этим. Нам нужно укрепиться, идти дальше за Господом. Да, апостол Павел как-то справедливо заметил. И если мы, и 1 Коринфянам 15:9, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Для Павла вера во Христа никогда не предполагала самый легкий путь, путь здоровья и процветания. Если бы христиане надеялись только на эту земную жизнь, они были действительно бы достойны сострадания, потому что путь за Богом и путь посвящения Богу, он очень сложный путь. Но нам нужно смотреть дальше. Нам нужно смотреть на кончину. Нам нужно, чтобы перед нашими глазами всегда был ад и рай. Нам нужно было смотреть вперед, чем все закончится, и этим жить. Я как-то говорил вам эти слова, мне не очень нравятся, они ободряют меня. Это из комментария Уоррена Уирсби, он говорил так. «Лучше потерпеть неудачу в деле, которое в конечном итоге победит, чем преуспеть в деле, которое ни к чему не приведет». Да, служить Богу тяжело. И кто из вас находится, служит долго в церкви, вы понимаете, что в каждой церкви есть свои трудности, есть свои переживания. И в какую церковь вы не побегите, там есть то же самое. Можете свою создать, и вы туда те же самые проблемы перенесете. Всегда есть много трудностей, всегда есть много разных переживаний. И бывают моменты, когда кажется, не напрасно ли вообще все это я делаю? Как же все это сложно? Не напрасно. Даже если что-то не получается. Даже если есть моменты, которые кажется, что вот, ну вот я потерпел в чем-то неудачу, нам все равно следует идти дальше и служить Господу, друзья мои. Лучше потерпеть неудачи в деле, которое в итоге победит, чем преуспеть в том, что ни к чему не приведет в итоге. Когда-то, будучи парнем, подростком, я ходил в церковь. Я когда вам говорил, и Бог послал мне одного благочестивого человека. И он собрал нас, ребят, всех и сказал, ребята, лучшее, как вы можете потратить свою жизнь, посвятите ее всю, служа Богу. С тех пор прошло уже 26 лет, как я услышал эту фразу. И много в жизни было трудностей и переживаний. И я ни разу не пожалел то, что я поверил этим словам и пошел дальше. Трудностей много, переживаний много, но это действительно лучшее, как мы можем потратить свою жизнь. И я хочу ободрить вас, брат мой, сестра моя, ободрись, иди вперед, пусть Господь поддержит тебя, не смотри по сторонам, не слушай нечестивые слова, не слушай эти веяния, которые говорят, брось все, расслабься и живи для себя, не потрать свою жизнь впустую. Служи Господу дальше. Это единственное, для чего стоит жить на земле. И третья речь, которую мы видим здесь в исследуемом нами тексте, это слова Господни. Мы увидели слова нечестивых, мы увидели слова богобоязненных. И третье, мы видим здесь слова Господни. Мы читаем эти слова в 17 и 18 стихах. Господь здесь устремляет взор верных Ему в будущее. Во-первых, Господь говорит здесь, они будут моими. Смотрите 17 стих. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. Окружающие могли смеяться над ними, считая их глупцами, фанатиками, недалекими, относиться к ним с презрением. Но для Бога они были ценными. Они Его собственность. И это самое главное. Хотя верующие часто считают здесь на земле грязью, для Господа они драгоценность. И вот на эти слова нам нужно обращать внимание. Он избрал нас себе, Он отделил нас себе, мы драгоценны в Его глазах, Он назвал нас святыми. В послании к Колоссянам, когда апостол Павел пишет о верующих, 1.21. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. Благодаря жертве Иисуса Христа Бог отделил нас для Себя, Он сделал нас святыми, Он сделал нас непорочными. Христос забрал всю вину на Себя». 2.19 Ефесянам мы читаем. «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Бог сделал этих людей своими. Он приобрел их себе. Он сделал их своими сынами. Он вел их в свою семью. Он посадил их за свой стол духовно. Но однажды придет момент, когда мы познаем все преимущества Божьего усыновления во всей полноте. Однажды наступит этот момент. Матфея 25:34 мы читаем. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Однажды настанет момент, когда вот преимущество усыновления мы испытаем во всей полноте. Во-вторых, Господь говорит здесь, «Я буду миловать их». «Я буду миловать их». Смотрите, 17 стих дальше. «И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Не всегда будет так сложно. Хотя здесь, на земле, Господь посылает моменты ободрения. Когда нам очень тяжело, Он дает моменты благодати, чтобы ободрить нас. Но однажды наступит момент, однажды мы придем к той точке, где мы испытаем Его милосердие, Его благоволение во всей полноте. Вспомните, мы недавно читали этот текст, Откровение 21.3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Какой замечательный текст. Верные Богу станут сосудами Его милосердия, тогда как другие превратятся в сосуды Его гнева, что будет ужасно. Апостол Павел проходил много скорбей, но он смотрел в будущее, и он писал Римлянам 8:18, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Грешный мир постигнет суровый Божий суд, а верных Ему людей ожидает блаженство. Они не увидят этого суда. Иоанна 3:17 мы читаем: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Верующий не познает этого суда вместе с нечестивыми людьми. Он перейдет к Господу. Он перейдет в место вечного блаженства, где Бог будет вовеки изливать на него свое милосердие. О, как мое сердце рвется туда! О, что за день ожидает верных Ему! О, что за благодатное время ожидает всех верных Господу! И в-третьих, Господь говорит здесь: вы увидите различие. Вы увидите различие. Смотрите, 18 стих. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Да, друзья мои, на земле этого различия не всегда видно. И его часто не будет видно. И мы говорили, вы иногда смотришь в какие-то периоды, кажется, что нечестивые живут лучше, они благоденствуют, чем праведные люди. Но это не конец всей истории. Придет день, когда все нечестивые убедятся в своем заблуждении. Подождите немного, и вы увидите, как нечестивые станут мишенью для огненных стрел Божьих в момент суда. Бог совершает свой суд и здесь, на земле, но однажды будет последний суд, великий суд. Однажды придет тот ужасный великий день. В 4 главе Малахии там чуть больше об этом сказано. Откровение 20:12 мы читаем: «Не увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были». Мы говорили уже про книги. Книги раскрыты были. «И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Кто бы ни были эти люди на земле, смотрите, здесь сказано: малых и великих. Малый или великий. Чего бы он ни достиг, что бы он ни говорил, однажды Господь положит всему конец. Однажды будет суд. Все, что имели неверные люди, это временную земную иллюзию счастья. У нечестивых людей было временное благоденствие. А затем наступит вечное проклятие, если они не обратятся от своего безумия. И этого пока не видно. Но это не значит, что так будет всегда. Господь говорит: придет тот день, и вы снова, очень ясно, и вы снова увидите различие между тем, кто служит Богу и не служит Богу, между праведником и нечестивым. Братья мои и сестры, и нам нужно жить, всматриваясь в тот день. Нам нужно жить тем днем. Нам нельзя жить настоящими этими временными иллюзиями. Нам нужно смотреть, чем все закончится. И в свете этого конца, в свете этого великого финала проживать современность. Да, нередко кажется, что дело Христово на земле идет еле-еле, спотыкаясь и падая. Грех и беззаконие могут одерживать временные победы. Однако проигрыш боя еще не есть поражение в войне. Последнее слово останется непременно за Богом. Его вечное царство победит. Нынешняя видимость обманчива. Последнее слово будет за Богом. Итак, мы вначале сегодня с вами задали вопрос: тщетно ли служение Богу? Тщетно ли служение Богу? Мы посмотрели на слова нечестивых, посмотрели на слова богобоязненных и посмотрели на слова Господни. Брат мой, сестра моя, что вы отвечаете своему сердцу на эти слова? Тщетно ли служение Богу? Чьи слова вы слушаете, нечестивых или Бога и тех людей, которые служат Ему? Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы еще раз ободриться, для того, чтобы еще раз услышать истину, для того, чтобы еще раз посмотреть на эти Божьи стандарты, что бы ни говорили люди вокруг, что бы они ни делали вокруг, умоляю вас, слушайте слова Господни. Ободритесь, идите дальше за Господом, поддерживайте тех, ободряйте тех, кто служит Ему, говорите им добрые слова, поднимайте дух таких людей. Нам нельзя назад, нам нельзя скатываться назад за миром. Нам нужно идти вперед. И впереди нас ждет великолепный финал. Впереди нас ждет великолепная победа. А если вы, как иудеи того времени, говорите все же подобные дерзкие слова. Зачем Богу служить? Зачем напрягаться? Зачем все это нужно? И если для вас эти слова уже одобрены в вашем сердце, и если эти слова стали нормой вашей жизни сейчас, вы в очень страшном положении. Впереди вас ждет жестокое разочарование. Обратитесь к Господу сегодня. Эти слова неверные, это слова нечестивых людей, это лукавый автор их. Обратитесь от них сегодня. Станьте сегодня на колени и снова посвятите свою жизнь Господу и скажите: Господь, я хочу, чтобы Ты был моей самой большой драгоценностью, и чтобы вся моя жизнь и все, что есть у меня, служило лишь Тебе одному. Это самое разумное, что мы можем сделать со своей жизнью. Пусть Господь ободрит нас, поможет нам, укрепит нас для славы Своего Святого имени. Аминь. Давайте встанем на колени, помолимся, друзья. Отец Небесный, слава Тебе за то, что Ты дал нам этот день и за то, что у нас есть церковь. Благодарим Тебя, Господи, что есть место, куда мы можем прийти и услышать слова истины, где мы можем прочитать, Господи, Твои святые драгоценные слова. Слава Тебе, Господь, за это. В этом мире столько информации, в этом мире столько суеты и мусора. В этом мире, Господи, есть столько много людей, для которых грех и безумная жизнь стала нормой. Господи, смотря на этих людей, мы чувствуем, что это общество тоже давит на нас. Иногда, Господи, подобные дерзкие мысли и посещает и наш разум. Прости нас, Господи, за это. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня снова возвещаешь нам истину через этот текст. Господи, благодарим Тебя, что однажды будет великий финал, где предстанем все мы, и где мы увидим это великое различие между праведником и нечестивым, между служащим Тебе и неслужащим Тебе. Господь, дай нам взирать на Твои слова. Дай, чтобы Твои слова были дороже всего для нас. Помоги нам эти добрые слова говорить вокруг нас. Помоги, Господи, нам продолжать служить Тебе. Я прошу Тебя, Господи, за всех собравшихся здесь, кого расхладила эта жизнь и кто просто увлекся мирской суетой, я молю Тебя, Господи, Духом Твоим Святым, прикоснись к такому человеку и дай ему понять, что Так можно растратить безумно всю свою жизнь. Господи, дай снова загореться огнем служения Тебе. Я молюсь Тебе, Господи, за тех людей, которые, возможно, видя нечестие вокруг, которые, служа, но устают, которые слышат подобные дерзкие слова и у которых руки опускаются. Я прошу Тебя, Господи, ободри верных Тебе людей. Даруй крепость. Помоги им взирать на великий финал. Поддержи, Господь, Духом Своим Святым таких людей. И помоги нам, Господи, идти за Тобой. Благослови всех нас, Господи, свою жизнь прожить верно, служа Тебе до конца, до кончины своих дней, не растратить ее впустую, но прожить плодотворно так, чтобы Ты был прославлен. Помоги нам, Господи. Мы идем к Тебе. Господи, мы часто так промахиваемся. Так часто лукавый искушает нас, так часто мы падаем, Господи, так часто мы сбиваемся с пути, но мы идем к Тебе смело, несмотря на это, благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу. Он прожил жизнь за нас. Он прожил совершенную жизнь, Он ни разу не сбился с пути. Вся Его жизнь от начала до конца была посвящена Тебе, Он ни разу не поддался ни одному искушению. Господи, Ты дал нам Его праведность, мы находимся в Нем. И мы благодарим Тебя, Господь, поэтому мы смело идем к Тебе. Но наше желание прославить Тебя такой же жизнью, как у Сына Твоего Христа. Дай любить, Господи, горячо Тебя и до последнего вздоха служить Тебе. Чтобы когда мы придем туда, пред лицо Твое, что когда настанет этот великий последний день, Господи, чтобы мы, придя туда, могли принести больше Тебе славы. Господи, и тот венец, который Ты дашь всем верным, мы однажды хотим со всеми другими верными взять этот венец, сложить у ног Твоих и сказать: «Достоин Ты». Мы хотим принести Тебе больше славы. Помоги нам и укрепи нас. Ради Иисуса Христа во всем этом просим Тебя. Аминь.